В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. На календаре 12 мая и в ближайший час говорим о таком. Почему поселок Донецкой области остался без воды? Как относятся жители неподконтрольных Украине территорий к переименованию их городов?
И не может быть частина Украины демократична, а частина тоталитарна.
И как Мариуполь готовится к встрече океана Эльзы?
Весь мариупольский гарнизон полиции будет переведен на усиленный вариант несения службы.
А во второй части программы мы поговорим о последствиях решения апелляционного суда Донецкой области, о том, что Украина должна заплатить жительнице Славянска за разрушенное в ходе антитеррористической операции жилье.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим после выпуска новостей. Я передаю слово Егору Устинову.
Приветствую вас. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась в Службу безопасности Украины и председателю национальной полиции Хатии Деканаидзе с рекомендациями принять меры по пресечению незаконного сбора и распространения персональных данных на сайте «Миротворец». Как сообщает пресс-служба омбудсмена, Лутковская также просит силовиков обеспечить блокирование доступа к этому сайту на территории Украины. В конце прошлой недели на сайте «Миротворец», где собирают данные о донбасских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали, обнародовали полученный благодаря взлому компьютерных баз данных сепаратистов список из более 4000 журналистов, которые в свое время получали так называемую аккредитацию в сепаратистской вооруженной группировке ДНР. Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый сегодня закон, который позволяет занимать должность генпрокурора лицу без юридического образования. Об этом он сообщил на своей странице в Твиттер. Документ предусматривает, что на должность генерального прокурора Украины может быть назначен гражданин Украины, имеющий высшее образование и стаж работы в сфере права или опыт работы в законодательном или правоохранительном органе более 5 лет. Ранее некоторые СМИ сообщали, что на должность генпрокурора обсуждается кандидатура бывшего главы МВД Украины, а ныне председателя парламентской фракции БПП Юрия Луценко, который не имеет опыта работы в органах прокуратуры и юридического образования. В партии подтверждали, что не против кандидатуры Луценко на эту должность. Поддерживаемые Россией сепаратисты 15 раз за прошедшие сутки обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен. Кроме того, сепаратисты вчера выпустили более 20 мин по позициям украинских военных, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку впродовж дня противник тричі порушував режим. Тричі це відбулося у Щасті та у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Там ворог 4 рази обстріляв наші позиції. Це сталося у Луганському, Зайцевому, а також у Авдіївці, де вчора було найгарячіше. І на Маріупольському напрямку противник веде вогонь фактично по всьому фронту від Мар'їнки і до Широкіного.
В группировке ДНР, в свою очередь, заявляют, что вчера вечером и ночью украинские военные выпустили 76 мин по позициям боевиков. Сепаратисты из группировки ЛНР об обстрелах не сообщали, однако они заявляют, что украинские военные размещают военную технику у линии соприкосновения на Донбассе. Верховная Рада Украины сегодня приняла блок законов о переименовании населенных пунктов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также о возвращении исторических крымско-татарских названий населенным пунктам Автономной Республики Крым. В Донецкой области переименовали 37 населенных пунктов и один район. Город Торецк, к примеру, получил название Чистякова, а Тельмановский район стал Бойковским. На Луганщине декоммунизировали 36 населенных пунктов. Кировск стал Голубовкой, Краснодон получил название Сорокина, Стаханов – Кадиевка. В аннексированном Россией Крыму сегодня прошли обыски в домах мусульман Бачисарая, по итогам которых арестованы 4 крымских татар. Об этом сообщил председатель Центризбиркома Курултая крымских татар Заир Смедляев. Подконтрольной России прокурор Крыма Наталья Поклонская утверждает, что в Бахчисарае продолжаются оперативно-следственные действия, в ходе которых задержаны сторонники организации «Хизб-ут-Тахрир». Они обвиняются в деятельности террористической организации, а один из задержанных – в организации террористической деятельности. Украинские международные правозащитные организации неоднократно заявляли об ухудшении ситуации с соблюдением прав человека в Крыму после его аннексии Россией. Подконтрольной России власть Крыма утверждает, что заявления правозащитников о нарушении прав человека преувеличены.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Сегодня поселок Донское Волновахского района отключили от водоснабжения. Без воды осталось более 5000 человек. Школа и детсад были закрыты, больница целый день работала в аварийном режиме. Поселковые власти утверждают, что воду отключила компания «Метинвест», часть группы «Систел Капитал Менеджмент» Рената Ахметова. Этой компании принадлежала химико-металлургическая фабрика, расположенная в ПГТ «Донское». Местные жители утверждают, что в один день фабрику остановили, а вместе с ней и насосы, качающие воду. Жители ПГТ «Донское» перекрыли дорогу Волноваха-Донское. Если вопрос не будет решен в ближайшее время, то люди грозят перекрыть уже трассу «Донецк-Мариуполь». С нами на прямой телефонной связи депутат местного поселкового совета Федор Михайлович Охрименко. Здравствуйте, Федор Михайлович.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, какая на данный момент ситуация в Донском, есть ли в поселке вода и как это сказалось на жизни жителей поселка?
Ну, к счастью, наших жителей вода уже есть, вот, и ее обещают в течение недели. Пока, а дальше вопрос будет решаться областной, районной и местной властью совместно с компанией «Метинвест» и компанией «Неохим», которая теперь принадлежит бывшей ДХМЗ. Вот, ну, пока вода есть. Спасибо всем за содействие.
Скажите, вы вели переговоры с «Метинвестом», с новым собственником фабрики о том, будет ли вода вот через неделю, будет ли стабильность в вопросе водоснабжения?
Ну, сегодня в местном дворце культуры состоялась встреча жителей поселка, членов исполкома, депутатов местного совета с представителем районной власти, с представителем областной военно-гражданской администрации, с представителем компании, вернее, государственного предприятия «Неохим». Вот. И однозначно к одному мнению все так и не пришли. Завтра в 10 часов все приглашены в областную государственную военно-гражданскую администрацию по решению этого вопроса. Временно вода включена на неделю, а дальше уже все будет зависеть от результатов переговоров. Если воду отключат, жители готовы перекрыть трассу, вот, о которой вы сказали, Донецк-Мариуполь.
Скажите, а сейчас продолжается блокада трассы Волноваха-Донское?
Я думаю, что уже людей сняли, потому что вода уже пошла, и, в принципе, тот результат, который люди ожидали, они уже добились. Вот. Единственное, что теперь людей беспокоит, как быть дальше с тепловым снабжением жителей в осенне-зимний период и с работой для основного населения, потому как фабрика обещает трудоустроить всего 300 человек из 2000, которые работали на ней ранее.
Спасибо. С нами на прямой телефонной связи был депутат Донского поселкового совета Федор Охрименко. Группа «Метинвест» своей позиции заявляет, что еще в конце декабря 2015 года они вернули химико-металлургическую фабрику в госсобственность. Это решение было принято Кабмином. Руководство «Метинвест» утверждает, что даже после того, как фабрика перестала быть в собственности концерна, они в течение 4 месяцев оплачивали электроэнергию, газ и поставку воды. Местные власти не предприняли никаких мер, несмотря на неоднократные предупреждения. На данный момент ответственность за состояние фабрики, судьбу трудового коллектива и жизнедеятельность поселка Донское, в том числе и за решение проблемы, связанной с водоснабжением поселка, в компетенции государства и поселкового совета. Мы будем следить за событиями и сообщим о ситуации в Донском в ближайшие дни.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. У микрофона Денис Тимошенко. Стоимость жилья, разрушенного в ходе АТО, должна возместить Украина. Такое пока единичное решение в марте принял апелляционный суд Донецкой области. Почти 400 тысяч гривен компенсации из украинского бюджета должна получить 80-летняя жительница Славянска Валентина Макогон. Ее дом в 2014 году сгорел из-за попадания снаряда в разгар боевых действий на Донбассе.
Согласно закону Украины о борьбе с терроризмом и Гражданского кодекса Украины, возмещение вреда, причиненного гражданам террористическим актом, осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины.
Получит ли жительница Славянска деньги, если в украинском бюджете не предусмотрено денег в качестве компенсации за разрушенное во время АТО жилье? Почему суд постановил, что именно Украина должна заплатить за разрушенное в ходе боев с сепаратистами жилье? Станет ли это судебное решение началом вала исков против Украины? И можно ли заставить заплатить за ущерб в ходе боев Россию, которую Украина обвиняет в разжигании конфликта на Донбассе? Об этом мы будем говорить во второй части нашей программы. Наш гость сегодня – представитель организации, которая помогла жительнице Славянска выиграть дело против Украины, директор Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Михаил Тарахкало. Мы ждем ваших звонков во время дискуссии в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Верховная Рада Украины приняла решение о переименовании ряда населенных пунктов на неподконтрольной Украине части Донбасса. За переименование проголосовало 245 депутатов, в основном от блока Петра Порошенко и Народного фронта. Это решение один из лидеров группировки ДНР Денис Пушилин назвал, цитирую, «шизофренией». А вот украинские историки говорят, что такой шаг был необходим давно. Что думают по этому поводу жители городов, подлежащих переименованию, выясняла Дарья Каранья.
Историк Сергей Гробовский в комментарии «Донбасс Реалии» сказал, что такое решение следовало принять еще 25 лет назад, так как избавление от советских символов помогает менять идеологию жителей. По мнению историка, потеря Крыма и вторжение на Донбасс произошло именно из-за сохранения названий памятников советской эпохи.
Якщо міста названі іменами людей не просто вбивць, як то кажуть, не просто організаторів терору, а ще й людей глибоко аморальних, то це творює відповідну суспільну атмосферу.
Учені відмічають, що такі рішення – це пріоритет государства, а не людей, проживаючих в населених пунктах, попавших під перейменування.
І не може бути частина України демократична, частина тоталітарна. І компроміс тут неможливий в принципі. Пора ставити крапку і ставити швидко, рішуче. На думку мешканців треба зважати найменше. Є держава, є закон про демокомунізацію.
Говорить Сергій Грабовський. В свою очередь, один із лідерів групіровки ДНР, председатель так називаємого народного собрання Денис Пушилін, назвав таке рішення Верховної Ради, цитирую, «шизофренією».
Это шизофрения, декоммунизация. Но если пойти по их пути, то нужно отказаться от предприятий, которые были построены в Советском Союзе нашими отцами и дедами, да и фамилии, и имена поменять. Но что тогда от них останется?
Цитирует Пушилина один из сепаратистских сайтов. Нам удалось получить письменный ответ от уроженца Тореза, выехавшего из города, Александра Никонорова. После переименования Торезу должны вернуть историческое название Чистякова. Александр говорит, что не видит проблемы в возвращении городу исторического названия. Однако делать это нужно после того, как город вернется под контроль Украины.
Что касается меня, как жителя Тореза, то в целом я не против переименования города в Чистякова. Мой отец, дядя ходили в школу, когда город носил еще старое название. Ничего страшного в этом не вижу. Думаю, старшее поколение еще помнит те времена и в сравнении с другими городами восприняло бы это не с таким большим недопониманием. Что касается молодежи, считаю, что она бы восприняла это негативно, без наличия информационной кампании.
Жительница же, оставшаяся в городе, от комментариев отказалась, говоря, что ей все равно и название города сейчас ее не заботит. Всего в рамках закона должны переименовать более 70 населенных пунктов на неподконтрольной Украине территории. Дарья Каранья, Донбасс Реалии.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Украинским парламентом принят закон, позволяющий занимать должность генпрокурора человеку без юридического образования. Документ предусматривает, что генпрокурором может стать гражданин Украины, имеющий высшее образование и стаж работы в сфере права или опыт работы в законодательном или правоохранительном органе более 5 лет. Действующее законодательство же предусматривало наличие у кандидата высшего юридического образования и стаж работы в сфере права более 10 лет. Президент Украины уже внес на рассмотрение парламента вопрос о назначении генпрокурором главы президентской фракции Юрия Луценко. В прошлом он занимал пост министра внутренних дел, но ни опыта работы в органах прокуратуры, ни юридического образования у него нет. При этом еврокомиссар Йоханнес Хан ранее заявлял, что генпрокурор должен иметь юридическое образование. Какого мнения о принятом законопроекте народные депутаты и эксперты, выяснял Юрий Матвійчук.
Народний депутат із фракції БПП Сергій Лещенко, котрий не голосував за законодавчі зміни щодо генпрокуратури минулого разу, не має сумніву, що й новий законопроект теж написаний під Юрія Луценка.
Це спроба для Петра Порошенка завести Юрія Луценка на посаду генерального прокурора за будь-яку ціну. Я думаю, що буде сценарій робити так, щоб рішення прийняли і про законопроект, і про призначення Луценка одним махом.
Крім того, це порушує регламент, каже Сергій Лещенко. Адже якщо закон відхилено, то до кінця сесії більше не можна розглядати таке ж питання.
Всі законопроекти об'єднує одне – закон.
Заперечує один зі співавторів документа, народний депутат від БПП Віктор Король. І стверджує, що насамперед документ комплексно вирішує питання передачі справ від прокуратури до Державного бюро розслідувань і встановлює річний термін для завершення справ проти високопосадовців колишньої влади на виконання вимог суспільства і Майдану.
А це вже деталі все інше.
Не тільки деталями, а й самим підходом до обрання генпрокурора через конкурсний відбір кандидатів, котрі обов'язково повинні мати вищу юридичну освіту, відрізняється альтернативний проєкт, також зареєстрований напередодні, наголосила його співавтор, народний депутат від самопомочі Олена Сотник.
Тут вже є шанс контролювати добір, чи дійсно достойна людина подалася на конкурс і прийшла у фінал. А друге, говорити про те, що ця людина є політично незаангажованою і не є людиною президента або наближеною до неї.
Що зараз важливіше, незалежна фігура генпрокурора чи людина, яка зможе подолати нинішню ситуацію корпоративного контролю над прокуратурою з боку, так би мовити, колективного Шокіна? Таке риторичне запитання поставив політолог Володимир Фесенко. На його думку, Юрій Луценко на посаді генпрокурора може проявити себе реформатором.
Завдання в тому, щоб реформувати прокуратури, обмежити її функції, не саджати трьох друзів. Для цього зараз будуть НАБУ і Державне бюро розслідувань. Генпрокуратура має перетворитися на додаток до судової системи. Луценка, на мій погляд, в принципі, може надати поштовх руху в цьому напрямі.
На думку Володимира Фесенка, перевага Юрія Луценка в тому, що він не з прокурорського середовища. І це може забезпечити його успішність. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Это был материал нашего киевского корреспондента Юрия Матвійчука. Эксперты оценили новый закон об условиях назначения генпрокурора Украины. Тем временем член фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко уже анонсировал, что Украина получит нового генпрокурора до 6 часов вечера сегодняшнего дня. Это Донбасс Реалии. Сейчас в эфире обзор прессы.
Чем закончились переговоры нормандской четверки? Как ускорить выход из кризиса? И почему украинцы считают, что страна движется в неправильном направлении? Более подробно слушайте в нашем медиа-обзоре. В столице Германии накануне состоялся очередной, 12-й по счету, раунд переговоров министров иностранных дел стран нормандской четверки. Как утверждает Deutsche Welle, на переговорах возобладал украинский подход. Речь шла в основном о вопросах безопасности. Оценивая же итоги встречи, глава немецкого МИДа Штайнмайер назвал их смешанными, а господствующую там атмосферу лучше, чем во время предыдущего нормандского раунда в Париже. Он заявил о том, что в вопросах обеспечения безопасности переговорщики сделали значительный шаг вперед. Кроме того, есть целый ряд мер, о которых они договорились. К таким мероприятиям, в частности, относится разведение военных объединений вдоль линии соприкосновения и создание нейтральных зон в соответствии с конкретными координатами и сроками. Достигнута также договоренность об обмене информацией и об отказе от проведения военных маневров вблизи линии соприкосновения. А вот итогами переговоров о политических аспектах урегулирования конфликта на Донбассе немецкий министр недоволен. Экономика страны постепенно выходит из кризиса. Чтобы существенно ускорить процесс, эксперты в интервью газете «Сегодня» предложили властям сделать ряд кардинальных шагов, которые при правильной их реализации должны серьезно пополнить госбюджет. Одним из наиболее сложных вопросов является проблема детинизации и добычи янтаря в Полесье. Важно провести и честную приватизацию госпредприятий. И намного сложнее вернуть былое доверие граждан к банкам, чтобы люди начали снова хранить деньги на депозитах. Ведь эти деньги очень нужны банкам и государству, и на них можно кредитовать производство и строительство. строить новые дороги. Однако с реформами нужно поспешить, ведь уже через 2,5 года украинцам придется гасить долги перед МВФ. Все больше украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, а западные правительства чувствуют усталость от Украины, как это было во вторую половину президентства Виктора Ющенко. Об этом пишет газета по-украински. Как пишет издание, Ющенко и Порошенко действовали подобно в двух стратегически важных сферах. Оба не привлекли к уголовной ответственности чиновников предыдущих режимов. Оба назначили коррумпированных генеральных прокуроров. Ни Ющенко, ни Порошенко не изменили правил для бизнеса и политики в Украине. Чтобы достичь успеха, это нужно было сделать в первые месяцы на посту и убедить олигархов следовать новым правилам, отмечает газета. Кроме того, президенты Ющенко и Порошенко были и остаются довольны режимом, который остается между советским прошлым и европейским будущим. Этот режим выгоден небольшой группе элит и офшорным территориям, но не большинству украинцев.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко, сейчас о новостях из России. В этом году исполняется 40 лет старейшей правозащитной организации в России «Московской Хельсинской группе». Подписав заключительный акт Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в августе 1975 года, советские руководители не предполагали, что это соглашение станет новой точкой отсчета для правозащитного движения в СССР. Не сразу разглядели возможности, которые открыл этот официальный документ, и многие советские диссиденты. Едва ли не единственным, кто понял все его плюсы и минусы, был первый руководитель Московской Хельсинской группы, ученый-физик Юрий Орлов. Нынешняя глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева признается, что 40 лет назад не увидела чего-то особенного в Хельсинском соглашении. Часть ее интервью мы предлагаем послушать.
Это беспрецедентный случай. Международный договор был целиком, полностью опубликован во всех центральных газетах. И я прочитала весь, я не в состоянии, он длинный, пролистала, там посмотрела вот эти гуманитарные статьи и решила, что они гораздо хуже, гораздо меньше там, чем всеобщие декларации прав человека. Там только отдельные права граждан, там право на неприкосновенность частной жизни, свобода вероисповедания, ну, там, убеждений и так далее. Так что не могу похвалиться. Но Юрий Федорович Орлов, основатель Московской Хельсинской группы, он действительно прочел этот документ и оценил его очень высоко. В самом начале мая 1976 года он позвонил мне и говорит: «Люда, хорошая погода, не прогуляться ли нам по центру Москвы?» У нас были хорошие отношения, но мы встречались по делу. Так вот просто прогуляться нет. Я понимала, что это значит приглашение поговорить, чтобы не дома, так как наши дома прослушивались. И я ему таким же беззаботным тоном отвечаю: да, конечно, почему не прогуляться? Ну вот приходите в скверик около Большого театра, там в таком-то часу. Ну, я пошла. Мы встретились там, и он мне говорит: вы читали заключительный акт Хельсинских соглашений? Я говорю: да. Говорю: к сожалению, это гораздо меньше, чем всеобщие декларации прав человека с точки зрения прав человека. Он говорит: да, но ведь то декларация прав человека, то есть документ, который не обязывает к исполнению, а это договоренность между государствами, очень хорошо прописано в этом документе, как будет проверяться соблюдение условий этого договора. И этим это очень отличается, этот документ, от всеобщей декларации прав человека. И вот, говорит, прочитав этот документ, я решил создать организацию, которая взяла бы на себя наблюдение за соблюдением Хельсинских соглашений, гуманитарных Хельсинских соглашений, только гуманитарных, на территории Советского Союза. И вот мы будем выяснять, в чем они нарушаются, и сообщать об этих нарушениях всем государствам, ну, правительствам всех государств, которые писали Хельсинское соглашение, ну, включая советское правительство. Это, говорит, мы будем делать для того, чтобы добиться, чтобы правительство наше эти соглашения выполняло. И согласны ли вы были вступить в такую организацию? Я сразу согласилась.
Это было интервью главы Московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой. Она рассказала об основании организации.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
А сейчас о новостях культуры Донбасса. 17 мая в спортивном комплексе «Ильгичевец» в Мариуполе состоится бесплатный концерт группы «Океан Эльзы». Решение приехать к мариупольцам было принято Святославом Вакарчуком после получения оригинального приглашения. В сентябре прошлого года жители Мариуполя записали видеообращение к группе «Океан Эльзы», исполнив песню «Все буде добре» во время флешмоба. Однако после принятия приглашения «Океаном Эльзы» оказалось, что в городе нет ни подходящей концертной площадки, ни экрана для трансляции мероприятия. Да и в прошлом году Святослав Вакарчук был обеспокоен возможными нарушениями общественного порядка во время концерта. Как решают в Мариуполе неожиданно возникшие проблемы, расскажет Ирина Горбасева.
Инициатор видеоприглашения Петр Андрющенко считает, что в Мариуполе нет ни одной достаточно масштабной площадки для проведения подобного рода мероприятий. Совместно с организаторами тура «Океана Эльзы» остановились на спортивном комплексе «Ильичевец».
На самом деле хорошо, «Ильичевец» или не «Ильичевец» — это уже не важно. Потому что мы все как бы в состоянии такой легкой эйфории, потому что 9 месяцев мы на это потратили, и вот оно свершилось. Наконец-то.
Организаторы считают, что концерт «Океана Эльзы» могут посетить 7000 горожан. Для тех, кто не сможет попасть в зал, на площади будет организована онлайн-трансляция концерта. Петр Андрющенко утверждал, что все оргвопросы решаются волонтерами. Но, как оказалось, не все им под силу. В городе, где более 3 лет не проводились такого масштаба мероприятия, нет ни экрана, ни концертного оборудования. Все необходимое для прямой трансляции пришлось спросить у соседей. Концертное агентство из Запорожья вызвалось помочь Мариуполю. Сейчас чиновники решают, кто будет за все это платить. Надеются на помощь народных депутатов, говорит управляющий делами Мариупольского горсовета Александр Кочурин.
Тот анонсированный экран, на котором смогут все жители посмотреть трансляцию, он группой не покрывается. Сейчас мы прорабатываем вопрос, сколько же это стоит, есть ли какая-то техническая возможность.
В прошлом году Святослав Вакарчук беспокоился о безопасности мариупольцев во время массовых мероприятий. Сегодня пресс-офицер областного УВД Наталья Шиман заверила, что наряды полиции во время концерта будут усилены.
Весь Мариупольский гарнизон полиции будет переведен на усиленный вариант несения службы с 15 по 17 мая включительно. Что это означает? Это означает, что на улицах города максимально будут усилены наряды полиции, будут выделены дополнительные группы быстрого реагирования, ну и территория вокруг стадиона будет максимально насыщена сотрудниками полиции для того, чтобы обеспечить безопасность людей.
Жительница Мариуполя Екатерина не уверена, что пойдет на концерт, но в семье есть фанаты.
Я не знаю, но обязательно скажу маме, она фанатка этой группы. Ну, если с мамой, может быть, за компанию схожу, если буду выходная.
А вот реакция директора супермаркета Елены.
Отпущу всех своих кассиров.
А кто работать будет?
Сама сяду на кассу.
Однако многие жители все же обеспокоены соблюдением порядка на мариупольских улицах. Ведь скопление людей, ожидающегося во время концерта, город не видел уже давно. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
История. Достопримечательность. Памятник комбату.
12 июля 1942 года возле села Хорошее Луганской области фотограф Макс Альперт успел сделать снимок человека, поднявшего роту солдат в атаку. Но осколок снаряда разбил камеру, и фотограф решил, что все кадры испорчены, и не стал записывать имя человека, которого сфотографировал. Уже позже, проявляя пленку, Альперт увидел, что кадр получился превосходным. Личность человека на фото только через некоторое время смогли определить. Его звали Алексей Еременко. Несмотря на то, что Алексей Еременко имел должность младшего политрука, мир запомнил его как безымянного комбата. Дело в том, что, возясь с разбитым аппаратом в окопе, фотограф не следил за обстановкой, а только услышал фразу «комбата убили». Так Альперт и назвал фотографию «комбат». Снимок послужил источником вдохновения для луганского скульптора Ивана Чумака. Он самостоятельно начал работать над памятником герою фотографии, что заняло у него около 10 лет. 11 Восьмиметровый памятник, отлитый из бронзы, был установлен около предполагаемого места боя, где погиб Еременко, на возвышенном месторасположении наблюдательного пункта. Курган, где установлен памятник, оформлен 29 гранитными плитами, которые специально для этого были произведены в карьерах Житомирской области. У подножия памятника расположена мраморная плита с надписью «В честь героического подвига политработников Советской армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 12 июля 2012 года, спустя 70 лет после гибели Еременко, на кургане у подножия памятника была проведена реконструкция боя.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе самые важные новости. Я передаю слово Егору Устинову.
Святошинский райсуд Киева разрешил допросить в режиме видеоконференции экс-президента Украины Виктора Януковича в деле против пяти бывших бойцов спецподразделения «Беркут», которых обвиняют в убийстве активистов во время Майдана. Дело по существу суд начнет рассматривать 17 мая. Адвокат Александр Горошинский рассказал, что встречался с Виктором Януковичем в Москве 11 апреля, и тот дал согласие на допрос в таком режиме. Также защитники экс-беркутовцев попросили суд допросить бывшего командующего внутренними войсками Станислава Шуляка. Прокуратура и сторона потерпевших выступили против допроса по видеоконференции из России. Ивано-Франковский городской суд снял обвинение с блогера Руслана Кацабы в государственной измене, но признал его виновным в препятствовании деятельности вооруженных сил Украины. Суд не обнаружил в действиях Кацабы государственной измены, нет состава преступления в подготовке материалов для российских СМИ, расценил это как реализацию права на свободу слова. В итоге суд назначил Кацабе наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года. Сам Руслан Кацаба заявил, что будет обжаловать это решение суда. Адвокат Эмиль Курбединов заявляет, что задержанных после обысков в Бахчисарае мусульман отвезли в Крымское управление российской ФСБ. Он уверен, что судить четырех задержанных будут по сценарию преследования других крымских татар, которых российская прокуратура Крыма обвиняет в связях с Хизб-ут-Тахрир. Об этом он заявил в комментарии «Крым Реалии». Адвокат предполагает, что меру пресечения им выберут уже в пятницу. То, что произошло в Бахчисарае, Курбединов расценивает как продолжение репрессий на полуострове против крымско-татарского народа. МИД Украины также призывает российские власти в Крыму прекратить репрессии в отношении крымских татар. Вице-премьер Вячеслав Кириленко предлагает ввести систему разрешений на ввоз российских книг об Украине. Такое предложение было озвучено на совещании по ограничению доступа российских книг антиукраинского содержания на рынок страны. В правительстве заявляют, что писатели и издатели соглашаются, что внедрение разрешений на продукцию из России будет реальным механизмом контроля за тем, что ввозят и продают на книжных полках. В совещании приняли участие писатели, издатели, представители Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей, представители Госкомтелерадио, Министерства экономического развития и торговли, СБУ, Нацполиции, Государственной фискальной службы.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. Стоимость жилья, разрушенного в ходе антитеррористической операции, должна возместить Украина. Такое пока единичное решение в марте принял апелляционный суд Донецкой области. Почти 400 тысяч гривен компенсации из украинского бюджета должна получить 80-летняя жительница Славянска Валентина Макогон. Ее дом в 2014 году сгорел из-за попадания снаряда в разгар боевых действий на Донбассе.
Согласно закону Украины о борьбе с терроризмом и Гражданского кодекса Украины, возмещение вреда, причиненного гражданам террористическим актом, осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины.
Получит ли жительница Славянска деньги, если в украинском бюджете не предусмотрено денег в качестве компенсации за разрушенное время АТО жилье? Почему суд постановил, что именно Украина должна заплатить за это жилье? Станет ли это судебное решение началом вала исков против Украины? И можно ли заставить заплатить за ущерб в ходе боев Россию, которую Украина обвиняет в разжигании конфликта на Донбассе? Об этом говорим в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня в гостях в студии программы «Донбасс Реалии» представитель организации, которая помогла жительнице Славянска выиграть дело против Украины, директор Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Михаил Тарахкало. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Михаил, прежде всего я предлагаю вам и нашим слушателям послушать сюжет нашего корреспондента Елены Римовской. Она разбиралась в решении суда. Давайте посмотрим.
Вот оно выгорело, все упало. Вот так вот надо смотреть. Вот это прямо схода. Дальше идти нельзя, потому что балки.
Василий Полосенко показывает фотографии разрушенного дома в Семеновке. Здесь была квартира его тещи Валентины Павловны. 7 июня 2014 года во время массированного обстрела в дом попали снаряды. Возник пожар. В результате квартира разрушена и восстановлению не подлежит. Валентину Павловну дети забрали из Семеновки после активизации обстрелов еще весной 2014 года. Сейчас Семеновка в Славянском районе – одно из самых разрушенных сел.
Сначала же никто серьезно не принимал. Стояли с палками, потом с автоматами, потом пошло и поехало. Дошло до одиночных обстрелов тяжелыми, потом пошли грады, пошло все остальное.
Квартира находится в кооперативной собственности. И, по словам Василия Полосенко, власть в вопросе восстановления ничем помочь не смогла. Юристы поясняют – государство предусматривает деньги для восстановления только коммунальной собственности. Частным и кооперативным домам пока приходится рассчитывать на гуманитарную помощь. Свою помощь Валентине Павловне предложили юристы Украинского Хельсинского союза по правам человека. Подали иск с требованием возместить материальный ущерб. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Это решение истец в лице зятя пострадавшей Василия Полосенко обжаловал в апелляционном суде Донецкой области. 15 марта суд постановил, что государство Украина в лице Кабинета министров все-таки должно возместить ущерб. Юрист приемной Хельсинского союза в Славянске Виктория Фролова объясняет, это предусмотрено статьей 19 Закона Украины о борьбе с терроризмом.
Согласно Закону Украины о борьбе с терроризмом и Гражданского кодекса Украины, возмещение вреда, причиненного гражданам террористическим актом, осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины. И уже потом дальнейшим взысканием этих средств лиц, которые нанесли этот ущерб.
Сумма компенсации, утвержденная судом, почти 364 тысячи гривен. В решении суда, однако, есть интересный абзац.
Согласно письменных возражений Государственной казначейской службы Украины, законом Украины о государственном бюджете Украины на 2016 год не предусмотрено общегосударственных расходов на возмещение ущерба, причиненного гражданам террористическим актом.
То есть за какие средства государственный бюджет Украины обеспечит выполнение решения суда, пока не ясно. Донбасс Реалии обратились с запросами в уполномоченные органы по этому поводу. В Украинском Хельсинском союзе подчеркивают, государство обязано выполнить решение суда. Правозащитники объясняют, похожих жалоб в Украине уже десятки. Учитывая прецедент, решение по делу пенсионерки из Семеновки, многие из них могут дойти до суда, и пострадавшие добьются вердикта в свою пользу. Из-за несовершенного законодательства, регулирующего ход антитеррористической операции, государство Украины обяжет выплачивать компенсации даже за ущерб, причиненный сепаратистами.
Это был материал нашего корреспондента Елены Римовской о решении апелляционного суда Донецкой области по поводу компенсации за разрушенное жилье. У нас в гостях представитель Украинского Хельсинского союза по правам человека Михаил Тарахкало. Михаил, скажите, откуда у пенсионерки появилась идея судиться с Украиной? Я так полагаю, это была инициатива Хельсинского союза?
Я не знаю. Скорее всего, человек просто захотел получить компенсацию за то, что его жилье было разрушено. Возможно, она обратилась в приемную и попросила консультации. Поскольку наше законодательство предусматривает возможность компенсации любого ущерба, нанесенного террористическими актами, то ей предложили подать в суд и получить такую компенсацию.
Расскажите, пожалуйста, вот больше о ходе заседания. Почему все-таки Украина, объясните нашим слушателям, да, далеким от юриспруденции, должна отвечать за ущерб, причиненный, ну, непонятно кем, да, потому что там в Славянске в летом 2014 года шли бои, непонятно, кто разрушил этот дом, то есть это могли быть и сепаратисты, и так далее.
Ну, ответ на мой вопрос очень, на ваш вопрос, извините, очень прост. Государство Украина должна компенсировать, потому что Верховная Рада Украины предусмотрела в законе про террористическую деятельность статью, которая обязывает государство Украина компенсировать из государственного бюджета любой ущерб, нанесенный в ходе нанесенный актами терроризма жителям и жителям Украины.
То есть можно сказать, что это следствие того, что Украина называет военные действия на востоке Украины антитеррористической операцией?
В принципе, да.
По закону. А вот такой вопрос, и в решении суда это тоже обозначено. Откуда будут браться деньги, получит ли пенсионерка Валентина эту сумму?
Рано или поздно получит. Я с большой вероятностью могу это сказать. Конечно, возможно, исполнение этого решения затянется на годы, но рано или поздно получит, поскольку даже если государство Украина в добровольном порядке не будет исполнять это решение, есть Европейский суд, можно подать жалобу в Европейский суд по этому поводу, и он однозначно обяжет исполнить решение, а на исполнение решений Европейского суда в государственном бюджете есть деньги. Только это будет уже сумма не 364 тысячи гривен, а 364 тысячи гривен плюс еще моральный ущерб там несколько тысяч или, может быть, десятков тысяч евро.
А как, что нужно сделать для того, чтобы Украина выплатила эти деньги? Насколько я знаю, в законе даже не прописан механизм, кто должен выплачивать эти деньги. Вот раскройте это.
Ну, если есть проблемы с тем, что в законе не предусмотрен механизм и нет порядка, ну, я думаю, логично бы было принять этот порядок и поставить определенные рамки. И на самом деле представители нашей организации еще с самого начала, в самом начале антитеррористической операции мы встречались с представителями Минюста, мы встречались с представителями Верховной Рады Украины, Кабинета Министров. На всех круглых столах мы объясняли, что есть такая проблема, что есть статья в законе, что эти деньги необходимо будет выплачивать, что нужно предусмотреть порядок, что нужно урегулировать эту ситуацию, что нужно дать разъяснение судам. Потому что если это дело дойдет до международных судов, это будут уже другие деньги. То есть это будет непосредственно ущерб, который нанесен людям, плюс еще разнообразные компенсации морального вреда, компенсации расходов на правовую помощь тем адвокатам, которые будут их представлять. Это будут уже другие деньги из бюджета, это будет больше.
Гораздо большая цена вопроса, да, если от бездействия
конечно,
от этого.
Конечно,
вы получали какую-то реакцию от органов власти?
Ну, как видите, в законе изменений никаких нет на сегодня.
О каком законе идет речь?
О законе о террористической деятельности, вот тот, на который ссылались в репортаже.
Давайте послушаем комментарий народного депутата по поводу 19-й статьи закона о борьбе с терроризмом. Именно эта статья отсылает к некому закону, в порядке которого должны выплачивать компенсацию за материальный ущерб. Татьяна Черновол, член комитета Верховной Ради по вопросам національної безпеки і оборони.
Насправді це питання зараз просто зависло. От я вам реально скажу, у нас просто немає зараз методів, як в правовий спосіб в інтересах держави України це питання вирішити. Розумієте, час проходить, воно якось ситуація змінюється, і ми вирішимо його, але трошки згодом. Далі, якщо зараз запрацює компенсація, насправді мирні жителі, реально мирні жителі потрапляють під дуже велику загрозу. Тому що, наприклад, візьмемо місто Маріуполь, да, якщо у нас запрацює програма компенсації житла, повірте, почнеться масові атаки, обстріли міста Маріуполь. Поля знищення житла Росією для того, щоб завдати економічної шкоди України. Тому що вони будуть знати, що таким чином вони, скажімо, б'ють в державний бюджет. Розумієте, тому це дуже важкі проблеми. Ми навіть для того, щоб захищати наших людей, українців, ми зараз не можемо запускати цю програму. Тобто це отака палиця з двома кінцями насправді.
Это была народный депутат Татьяна Черновол. У нас в гостях Михаил Тарахкало, представитель Украинского Хельсинского союза по правам человека. Мы говорим о резонансном решении украинского суда о том, что Украина должна возместить стоимость жилья, разрушенного в ходе антитеррористической операции. Михаил, согласны с народным депутатом, с ее аргументами, что сейчас не время принимать подобный закон?
Ну, это, очевидно, слабые аргументы, на мой взгляд. И очень просто все объясняется. Если наши депутаты боятся, что будут массовые обстрелы в результате того, что необходимо будет, ну, для того, чтобы потом выплачивать компенсацию, то в принципе люди же могут поврежденное имущество не в Мариуполе покупать, а в каком-то другом городе, и тогда им не страшны эти новые обстрелы. Но с другой стороны, эта проблема возникла исключительно в результате вот той статьи закона, которую приняли наши депутаты. То есть эту проблему, собственно, создали депутаты. Можно было сформулировать закон совсем иначе, поставить определенные ограничения, поставить механизмы, урегулировать это другим способом. А по поводу вопроса, связанного с непосредственно компенсацией имущества, то здесь у судов нет вариантов не запускать этот механизм. То есть судьи на сегодняшний день, ни один судья не может отказаться взыскать с государства вот эти деньги. По очень простой причине, потому что у нас есть закон об исполнении решений Европейского суда. И там четко указано, что одним из источников права является прецедентная практика Европейского суда. Так вот, в своей практике Европейский суд неоднократно подчеркивал, что если есть норма, которая обязывает государство что-либо компенсировать, но не принята процедура компенсации, это не освобождает государство от обязательства компенсировать. Пусть тогда компенсируют по общей процедуре. Это проблемы государства, что нет процедуры. И опять же, такие люди уже шли по другим вопросам, не по этому вопросу. Уже выигрывали дела в Европейском суде, они получали компенсацию того непосредственного вреда, который был нанесен, плюс, как я говорил, моральный вред, плюс расходы на правовую помощь.
Сумма увеличивается в разы.
Само собой.
Михаил, скажите, а можно сказать, что вот таким решением суда в Украине открылся такой ящик Пандоры?
Если... Нет, ящик Пандоры открылся этим законом. Еще раз, вот сейчас депутаты попытаются переложить всю ответственность на суды и на вот судью, который принял такое волевое решение и в пользу пострадавшей стороны. Я хочу сказать, что судьи здесь абсолютно ни при чем. У них нет иного выхода, кроме принимать такие решения, поскольку закон выписан таким образом, что других вариантов решения нет для судьи. Если суд действует в рамках закона, и судья не хочет попасть под уголовное преследование или же потом компенсировать все это из своего кармана, если, скажем, когда-то примут закон об индивидуальной ответственности за нарушение норм Европейской конвенции, а вы знаете, такое обсуждение сейчас в обществе идет, чтобы человек, лицо, судья, прокурор, который нарушил Европейскую конвенцию после решения суда, компенсировал все это из своего кармана. Так вот, все решения, в которых будет отказано в компенсации в подобных случаях, эти решения практически со 100% долей вероятности будут предметом рассмотрения в Европейском суде и практически со 100% долей вероятности, поскольку закон прямо предусматривает право на такую компенсацию, они будут выиграны и, соответственно, станет вопрос к тем судьям, которые принимали такие негативные решения. Вы знали о существовании практики, приняли негативные решения. Компенсируйте тогда все со своего кармана. Ну, то есть здесь... И опять же, это серьезное будет влияние оказывать на карьеру таких судей, поскольку это очевидное нарушение норм, которые существуют.
Михаил, по вашей информации, подобных дел против Украины... по вопросам восстановления жилья, разрушенного в ходе АТО, в Украине сейчас рассматривается много?
В Украине или против Украины?
Я имею в виду подобных аналогичных дел, как вот про...
В украинских судах.
Да, у жительницы Славянска.
Вы знаете, даже у нас этих дел довольно много, это десятки дел. К сожалению, вот большинство судей, они занимают такую выжидающую позицию, они переносят рассмотрение подобных дел. У нас есть дело, которое переносят уже более полугода, под любыми предлогами переносят судебное заседание, чтобы только не принимать решения по существу. Я считаю, что это абсолютно неправильно, и поймите, по моему мнению, судьи – это те люди, которые должны своими решениями ликвидировать вот эти временные пробелы в законодательстве в интересах права, в интересах пострадавших, в интересах справедливости, в принципе. Это их работа. Их работа – они не автоматы и не машины. Их работа – анализировать право и принимать правовые решения. Это решение я считаю правовым. Я считаю, что в таком случае и в подобных случаях судьи должны руководствоваться здравым смыслом и принимать нормальные решения. Тогда вопросов к судебной власти не будет.
Мы продолжим наше общение через пару секунд. Не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это «Донбасс Реалии». У нас сегодня в гостях представитель Украинского Хельсинского союза по правам человека Михаил Тарахкало. Мы говорим о резонансном решении апелляционного суда Донецкой области о том, что Украина должна возместить стоимость разрушенного в ходе АТО жилья жительницы Славянска. Михаил, а вот такие короткие вопросы, то, что интересует. Возможно ли апелляция в этом суде? Может ли Украина еще?
Есть апелляция.
То есть это уже окончательно, и сейчас следующий этап – это уже Европейский
была
суд.
Была возможность кассации, но сроки на кассационное обжалование истекли. Я, предвидя ваш вопрос, попробую на него ответить. Возможно ли восстановить сроки на кассационное обжалование, отменить это решение? Я скажу, что государство может попытаться так сделать, но, опять же, была практика Европейского суда по подобным делам, где окончательные решения, которые не нравятся нашему государству, отменялись вот в ходе такой экстраординарной процедуры, под непонятными предлогами восстанавливались сроки на обжалование, решения пересматривались, отменялись. Опять же, были решения Европейского суда, в которых это признавалось нарушением. Собственно, опять деньги, количество, сумма выплаты возрастала из-за этого.
Такой вопрос. Можно ли признать Россию, которую Украина и Запад подозревают в финансировании поддержки сепаратистов на Донбассе, выплатить вот эту компенсацию не только за жилье, да, но, может быть, там и за имущество и так далее? Есть ли такой механизм?
Не знаю, честно вам скажу. Вот у меня нет ответа на это. В принципе, я думаю, что возможно, но нужно собирать доказательства того, что Россия причастна к этим обстрелам, причастна к повреждениям, проводить какие-то экспертизы, оценки имущества, устанавливать причинно-следственную связь между обстрелами, с какой стороны производился обстрел, какие военные операции проводились в это время, кто где находился и так далее, чтобы не было никакой двойственности в этом. И в дальнейшем, возможно, требовать через международные инстанции компенсации. К сожалению, сейчас...
Через тот же Европейский суд по правам человека.
Можно попробовать и через Европейский суд. Но, к сожалению, такая работа, скажем так, организована такая работа сейчас в Украине не проводится.
Именно против России.
Да хотя бы просто собрать эти доказательства и нормально их оценить и как-то упорядочить.
Мы обратились с таким же вопросом к вашему коллеге Максиму Щербатюку, руководителю сети общественных приемных Украинского Хельсинского союза по правам человека. Вот задали вопрос, с помощью чего в судах, в том числе международных, можно доказать причастность России. Давайте послушаем.
Так само, як, в принципі, і держава обґрунтовує міждержавні скарги. Інформацію з загальнодоступних джерел. У нас так само є документування порушень прав людини, коли ми опитуємо переселенців з приводу різних оцих історій. І зрозуміло, що інформацію з наших державних органів також. Те, що СБУ дає з приводу наявності втручання Росії на цю територію. Так само те, що МВС робило декілька разів. Тобто все це використовуємо. Фактично це і використовує і держава.
Это был Максим Щербатюк, руководитель сети общественных приемных Украинского Хельсинского союза по правам человека. У нас в гостях его коллега Михаил Тарахкало. Мы говорим о резонансном решении украинского суда о том, что Украина должна возместить стоимость разрушенного в ходе антитеррористической операции жилья. Михаил, есть ли у вас информация, сколько уже дел рассматривается, например, в том же Европейском суде по правам человека против Украины, подобных дел?
Я не знаю, рассматриваются они сейчас или нет, но на начальной стадии, на стадии подачи и регистрации большое количество дел. Кстати, очень многое от того, будут они рассматриваться или нет, зависит позиция наших национальных судов. То есть, если национальные суды пойдут по вот этому проторенному пути и будут решать этот вопрос на национальном уровне, все те жалобы, которые уже поданы, они будут признаны неприемлемыми.
Потому что решено все в пределах Украины.
Да, и заявителям будет предложено обратиться в национальные суды, а если это будет неэффективно, тогда уже идти в Европейский суд. Но я знаю, что большое количество сейчас жалоб. Кстати, это был один из предметов обсуждения на встречах с представителями государства, и мы объясняли им, что намного проще решить эти вопросы на национальном уровне, нежели идти с этим в Европейский суд, принять нормальную процедуру компенсации, четкие рамки, не будет никаких проблем.
Михаил, идет ли речь только о жилье, или можно судиться с Украиной, Россией по поводу имущества, по поводу урона здоровья в результате боевых действий?
Конечно, это... да.
То есть все можно доказывать и все можно за все получать компенсацию.
Безусловно.
Вы призываете это делать тех, кто пострадал, и что им нужно для этого делать? Может быть, вы можете помочь?
Я не могу никого призывать. Это решение каждого человека, делать что-либо или не делать. Это решение каждого. Вот. У нас есть, допустим, вот по разрушенному имуществу мы создали специальную типовую инструкцию, как человеку самостоятельно действовать. Она есть у нас на сайте Украинского Хельсинкского союза, а также на нашем специализированном сайте для юристов Precedent.ua. Можно ее почитать, посмотреть, там есть типовые документы, их можно скачать. Можно обращаться в наши общественные приемные, которые находятся в разных регионах Украины, как в зоне конфликта, так и в других регионах, куда, к примеру, могли переселиться люди, как вынужденные переселенцы.
Хорошо, спасибо. Будем следить за тем, какие последствия будут у этого решения суда и, возможно, у последующих решений суда. У нас в гостях был директор Центра стратегических дел Украинского Хельсинкского союза по правам человека Михаил Тарахкало. Мы говорили о резонансном решении Донецкого апелляционного суда о том, что Украина должна возместить стоимость разрушенного жилья в ходе АТО жительницы Славянска. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Письмо из Донбасса. Валерий Снегирев, историк из Луганска.
Понимаю, что той жизни, которой мы жили до войны, уже нигде не будет. Все меняется. Выросла новая генерация, новая формация людей, новое поколение. И если наши с тобой дети жили комфортно, спокойно и знали, что такое свобода, и выбирали местом жительства свою родину, Украину, то другие, оставшиеся в ЛНР, создается стойкое ощущение, что они росли в клетке. И им там было тепло и уютно. Их намного больше было, чем нам хотелось бы. Просто мы их не хотели замечать. Отгораживались, списывали на маргинальность. И вот их время пришло. Они гордо трубят об этом сейчас на каждом перекрестке. Конкретно говорю о своем Стаханове. Они встретили с криками и радостью весной 2014 года себе подобных. Ты просто задел верхушку айсберга, сказав о роли военно-патриотических клубов в русской весне 2014 года. Но ты не представляешь себе масштабы различных казачьих, ветеранских, молодежных организаций, их иерархичность и структуры. Шла целенаправленная многолетняя усиленная подготовка к событиям 2014 года. Поэтому каждый выбирает себе путь. Объяснять что-то или переубеждать сегодня эту категорию людей, детки из клетки, бесполезно. В судьбу Донбасса в составе Украины я уже не верю. Мне кажется, Рубикон пройден. Фрейд красиво сказал, массы никогда не знали жажды истины. Они требуют иллюзий, без которых они уже не могут жить.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». Я передаю слово Егору Устинову.
Верховная Рада Украины сегодня приняла блок законов о переименовании населенных пунктов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также о возвращении исторических крымско-татарских названий населенным пунктам Автономной Республики Крым. В Донецкой области переименовали 37 населенных пунктов и один район. Город Торецк, к примеру, получил название Чистяково, а Тельмановский район стал Бойковским. На Луганщине декоммунизировали 36 населенных пунктов. Кировск стал Голубовкой. Краснодон получил название Сорокино. Стаханов, Кадиевка. Святошинский райсуд Киева разрешил допросить в режиме видеоконференции экс-президента Украины Виктора Януковича в деле против пяти бывших бойцов спецподразделения «Беркут», которых обвиняют в убийстве активистов во время Майдана. Дело по существу суд начнет рассматривать 17 мая. Адвокат Александр Горошинский рассказал, что встречался с Виктором Януковичем в Москве 11 апреля, и тот дал согласие на допрос в таком режиме видеоконференции. Также защитники экс-беркутовцев попросили суд допросить бывших командующего внутренними войсками Станислава Шуляка. Прокуратура и сторона потерпевших выступили против допроса по видеоконференции из России. Ивано-Франковский городской суд снял обвинение с блогера Руслана Кацабы в государственной измене, но признал его виновным в препятствовании деятельности вооруженных сил Украины. Суд не обнаружил в действиях Кацабы государственной измены, нет состава преступления в подготовке материалов для российских СМИ и расценил это как реализацию права на свободу слова. В итоге суд назначил Кацабе наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года. Сам Руслан Кацаба заявил, что будет обжаловать это решение суда. Европарламент осудил запрет Меджлиса крымских татар и призвал отменить его. Европарламентарии также предлагают внести в список санкций лиц, причастных к запрету. Об этом говорится в резолюции Европарламента, опубликованной на официальном сайте. Евродепутаты призвали оказать финансовую поддержку Меджлису крымско-татарского народа, пока он находится в изгнании, а также увеличить финансирование правозащитных организаций, действующих от имени Крыма. Парламент ЕС подчеркнул, что не признает аннексии Крыма России и осуждает его как нарушение международного права.
Спасибо. Также напоминаю, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Звоните нам и оставляйте свои пожелания и замечания. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте в сообщении свой контактный номер. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. С режиссерским пультом Владимир Удовченко. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.